его редакции 1835 года, он уже проявляет себя явным скептиком. В страницах, воссоздающих момент посещения бедной девушки, Гобсек уже холодно насмешлив. «Бедная простушка, она еще во что-то верит», — бормочет он, глядя на ее крестик. Насмешка, как можно заметить, касается не только девушки, но и религиозного символа. И это, конечно, не случайно. Для большинства героев Бальзака в окружающем их мире нет ничего святого, кроме денег, практических выгод. В большом цикле произведений, объединенных им под заголовком «Человеческая трагедия», французское светское общество, общество сильных мира сего, предстает у Бальзака в блеске, который бросают драгоценности. Но теней в этом полотне больше, чем света. Бальзак при этом прослеживает не только судьбы отдельных многочисленных лиц, но дает как бы физиологический портрет этого общества, его нравов, его, можно сказать, безнравственных нравов. Это, во всяком случае, самая сильная сторона его романов, о которых французский писатель Ален в свое время заметил, что их следовало бы читать во всех коммерческих училищах. Литературный успех Бальзака при жизни был очевиден. Тем не менее, он дважды проваливался на выборах во Французскую академию. Его попытки заняться политической деятельностью также не увенчались успехом. В 1832 и 1848 годах он не смог стать членом Палаты депутатов. Материальные проблемы, которые он не мог решить в течение всей жизни, также преследовали его. Разве что глубокая любовь к Эвелине Ганской, обладавшей богатым состоянием польки, имевшей поместье на Украине, нашла отклик. Встречаясь с Ганской в Петербурге, он также подолгу жил у нее на Украине. 14 марта 1859 года был заключен брак. В мае того же года они вместе прибыли в Париж. Однако состояние здоровья Бальзака быстро ухудшалось. В конце июня он уже не был в состоянии писать. 18 августа наступила смерть. Могила этого великого мастера и незаурядного человека находится на парижском кладбище Пер-Лашез.
Инна Ракузина.
Здравствуйте, друзья. Сегодня я вам расскажу о том, как трудно было быть миссионером в средние века. Христианство распространялось по Европе нелегко, и в его победе важную роль сыграли миссионеры, или, как их называли, воины Божьи. Они должны были обладать немалой энергией, чтобы обратить в христианство сопротивляющиеся новой религии народы. Амбиции новой религии совпали и с новым периодом европейской истории. Римская империя распалась. Пришедшие с востока варвары заполняли европейское пространство. Карта христианской Европы постоянно меняется. Действительно небольшой с 6 по 9 век период европейского христианства. Он, кстати, и стал решающим для новой религии. Ведь именно на этот исторический отрезок времени и приходится экспансия европейского континента, а вместе с ней и жестокое сопротивление язычества новой религии. Именно в этот период конфронтации паганизма и христианства и возникло движение миссионеров. Они-то в сущности и были самыми эффективными носителями новой религии. Жизнь этих милитес Кристи, воинов Христа, была довольно хаотичной. Они сами никогда не знали, куда их забросит судьба, не знали они также, будет ли им сопутствовать успех или им придется отдать жизнь во имя веры. Миссионерскому движению в Европе положил в VI веке ирландец Каламар. Его самое заветное желание было изменить общество, в котором он жил.
И, как это выглядит непарадоксально, Каламар не отправился.
Населяемые язычниками земли, его миссионерская деятельность ограничилась нынешней Францией и Италией. Население обеих этих стран к тому времени уже было евангелизировано и формально считалось христианским. Однако, по мнению ирландца, внешние атрибуты новой религии не соответствовали социальной жизни. Каламар считал, что лишь изменение многовековых устоев станет настоящей победой христианства. Своими противниками он считал не Юпитер или Ватана, а пиво, лившееся рекой в земле франков. Пожалуй, это и стало одной из главных причин миссионерского похода Каламара в землю мировингов. Каламар оставил письменное подтверждение своего намерения. «Религиозная жизнь здесь почти погасла», — писал ирландец. В то время, как Каламар направлялся пешком за папским благословением в Рим, легат папы Григория Великого, святой Августин Кентерберийский, отбывал с миссии на Британские острова. Папа советовал ему проявить терпение и дипломатию в христианизации язычников. Англосаксы практиковали жертвоприношение животных, придавая этой традиции религиозный смысл. Тем лучше, считал римский первосвященник, будет легче приучить их молиться перед трапезой. Августин последовал совету папы. Он не призывал к разрушению языческих храмов, он превращал их в храмы христианские, куда новообращенные более охотно шли к воскресной мессе. Очень дипломатично и практически без инцидентов папа Григорий и Августин обращали в христианство жителей Британии. Они последовательно придерживались ранее принятой установки. Невозможно обращать людей в новую религию, требуя от них сразу же забыть многовековые традиции. Методы обращения восточных земель франков использовал апостол Германии Бонифаций. Он не обладал терпением и дипломатическими способностями Августина. Он также хотел как можно быстрее привести в лоно церкви живущих на границах с германцами славян, которых он считал медлительными и заторможенными. Бонифаций, в отличие от дипломата Августина, был убежден, что с немцами под открытым небом необходимо покончить. Он считал, что любое напоминание новообращения об их их приобщение к новой религии. И этот прозелитический
новообращенные оказывали всяческое сопротивление насаждению новых традиций. С большими трудностями проходила миссия и еще одного известного средневекового миссионера Амана, занимавшегося обращением христианства фризонов, и закончилась она для посланника Святого Престола мученичеством. Если такое отношение к проповедникам новой веры язычников можно понять, сюрпризом для историков стало сопротивление присутствию миссионеров среди уже христианизированного населения местного духовенства, которое расценивало деятельность солдат Божьих как конкуренцию лично себе. Они требовали от миссионеров соблюдения иерархии. Особенно не жаловали миссионеров местные епископы. Своего апогея межклерикальная борьба за влияние достигла в IX веке, и связана она с Мефодием, апостолом славян, которого папа отправил с миссии в Италию. Сегодня это Венгрия, Чехия и Словакия. Папония тогда была еще языческой землей, но она граничила с уже христианизированными баварскими землями, и епископы Баварии хотели сами заняться обращением христианства, населявшие эти земли народы. Несмотря на то, что Мефодий отправился в миссию с благословения папы, баварские епископы чинили ему всяческие препятствия. Специалисты по тому периоду считают, Он даже был на короткое время заключен в тюрьму. В борьбе с прибывшим из Рима соперником баварцы не гнушались ничем. Они даже распространяли фальшивые письма, якобы подписанные папой. Да, быть миссионером в средние века было очень трудно. С одной стороны, им оказывали сопротивление язычники, с другой их соперники – клирики. Именно это двустороннее давление, по мнению Нигилетто, и стало причиной ослабления деятельности миссионеров в Европе. Опыт распространения христианства в Западной Европе, римские миссионеры не решались продвигаться на восток, судуная в совершенно непонятный им славянский мир. Опасения воинов Божьих поддерживали баварцы, опаланную войну со своими славянскими соседями. Этим историки объясняют славянских народов. Известно, что Карл Великий даже пытался отправить миссионеров для евангелизации Восточной Европы. Однако следы этого намерения объединители Европы потеряли в Восточной. Предубеждение Западной Европы по отношению к славянскому миру медиевисты отмечают, что этот мир не только в прошлом не принадлежал к римскому, но также и не был с ним знаком. Отсюда, по всей вероятности, и сопротивление организованного духовенства личной инициативе миссионеров нести новую веру произвольно избранному народу. К началу IX века миссионерское движение в Европе резко пошло на убыль. Однако, к счастью, оно не прекратилось. Просто закончилась его раннесредневековая история. Начиная с 1000 года появилось новое поколение проповедников, образовалась и новая политическая структура христианства и на востоке Европы, а вместе с новой религией и изменить европейское общество. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До следующей встречи в эфире.
Страницы истории французской песни на РФИ. 2-3-8.
В прошлого года во Франции вышел новый альбом знаменитого шансонье Сальваторе Адамо. Диск с названием «Зал хороших людей» объединяет наиболее известные шлягеры маэстро, написанные им в 60-е и 70-е годы прошлого века. Эти песни Сальваторе Адамо уже стали классикой французского шансона, вошли в его историю, в его антологии и хрестоматии. Но альбом «Бал хороших людей» — это не просто воспоминание маэстро о днях молодости, когда рождалась его поистине мировая слава. Десятилетия спустя эти шлягеры зазвучали по-новому, ведь для записи альбома Сальваторе Адамо пригласил многих современных популярных французских исполнителей. Само название диска «Бал хороших людей» — это первая строчка одной из ранних песен Адамо, 1964 года. Ее название «Вы позволите, месье?» На балу герой песни обращается к отцу своей возлюбленной за разрешением пригласить ее на танец. Ну как же, это же бал хороших и добропорядочных людей. В дуэте с Адамо песню исполнил французский шансонье Бенабар. Под этим псевдонимом скрывается Брюно Николини, автор популярных юмористических песен, сценарист и кинорежиссер. C'est le bal, et je veux bien Demoiselle, que vous êtes jolie Pas question de penser aux folies Les folies vous appellent à peu près On ne sait pas ces belles manières On demande au papa du père Et comme il est de métier, c'est gourmet La muselière, jeune homme, vous permettez que j'enfante votre fille. Et bien qu'il me sourire, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, nous promettons d'être sages. Nous étions avocats, exactement, juste avant le mariage. Il s'agit de 60. 1954 года песня «Ночь», полная мучений и страданий неразделенной любви. «Ночь», способная довести до безумия. В новом альбоме эту песню Сальваторе Адамо исполнил вместе с молодой французской исполнительницей и автором песен Жанной Шираль. Она может быть не только трагической и серьезной. Вполне себе нелепая история дурацкого романа в другой песенке 64-го года. Вся она построена на игре слов, начиная с ее названия. Его можно перевести и как «Моя голова-головушка», и как «Мое лицо». Скорее даже «Нина». Нина, которая неизбежно становится грустной у того, кому голову вскружила какая-нибудь ветреная и коварная красавица. Напомнить эту шуточную песню Сальваторе Адамо помог французский шансонье и писатель Ив Симон.
Dans les yeux d'une brunette, avec un amour en bleu, elle rêvait de conquête, brûlait de l'inconnu, et j'ai joué ma tête, elle s'est perdue.
В другой песне Сальваторе Адамо 63-го года. Утраченная любовь вернется к нам, как весна. Она вернется и будет еще сильнее, чем прежде. Эту историю в новом альбоме Сальваторе Адамо рассказал вместе с восходящей звездой французской эстрады, певицей, композитором и автором песен Луан.
Amour perdu,
хороших людей, Сальваторе Адамо пригласил популярного во Франции молодого исполнителя Рафаэля. В свои 33 года Рафаэль Арош, артист, имеющий, кстати, русских предков, настоящая звезда французской эстрады. С ним маэстро Адамо исполнил свою песню 68 года «Ручеек моего детства». В последнем альбоме Сальваторе Адамо, помимо его классических шлягеров, есть и несколько сравнительно недавних песен. Одна из них – песенка с простым названием «Этот Жорж». Кто же он, этот самый Жорж? Красавец киноактер, звезда из тех, что мы видим каждый день на экране телевизоров, на обложках журналов и афишах кинотеатров. Ну, хотя бы тот же Джордж Клуни, например. Что в нем такого в этом Жорже? Такого особенного, что заставляет всех женщин терять голову, а их мужей испытывать мучительную ревность? В шуточном диалоге партию такого ревнивого мужа исполнил Сальваторе Адамо, а партию жены – французская певица испанского происхождения Оливия Руис. Песней «Этот Жорж» мы заканчиваем программу о новом альбоме знаменитого шансонье Сальваторе Адамо. «Бал хороших людей». Страница истории французской песни на RFI. До встречи. По пятницу.
Oh là là, oui, c'est Dieu de vrai, et quand il faut être tout le monde, je n'en parle plus en deux.